Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы сейчас находимся или стоим лицом к событию, которое случится завтра, 7 июня, инаугурация Петра Порошенко в Киеве. Обсуждать будем строго сегодня вот эту фигуру, ее перспективы, что сможет сделать для Украины Петр Порошенко, сумеет ли он погасить конфликт, который сейчас мучает, терзает эту страну. Мы ждем ваших мнений и комментариев по этому поводу. Какие надежды вы связываете с Петром Порошенко и что вы вообще-то о нем думаете, как об украинском президенте? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами, во-первых, Павел Каныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы впервые видим его в московской студии, хотя уже общались по скайпу, после как Павла счастливо освободили из артемовского плена, из вот этой истории. Он вышел целым, невредимым, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу. И если у вас будут какие-то вопросы, уточнения к Павлу, пожалуйста, задавайте ему, потому что мы с ним, в общем, в эфире не эту историю обсуждали, а другую. И если остались вопросы, пожалуйста, вы можете задавать в продолжение нашей восточной темы, которая была вчера. Но, тем не менее, главный герой, конечно, Петр Порошенко. И я представляю вам нашего второго гостя, с нами Алексей Гарань. Алексей Васильевич, здравствуйте. По скайпу из Киева Алексей Гарань, профессор политологии Киева Могилянской академии. Алексей Васильевич, слышно нас?
Да, я вас слышу.
Хорошо, отлично. Все, значит, мы можем начинать наш разговор. Начинаем мы его из Москвы, вот с Павла. Павел, вы видели лично Порошенко, вы с ним общались, вы брали у него два интервью. Первое впечатление ваше. Зачем два-то понадобилось, во-первых?
Ну, первое интервью я брал, когда еще только Майдан был в самом разгаре, это был декабрь 2013 года. Тогда еще никто не мог вообразить, что Петр Алексеевич Порошенко через полгода станет президентом. По крайней мере, большая часть, я так полагаю, наблюдателей и простых украинцев, россиян об этом не догадывалась. Но я уже тогда почувствовал, тогда я с ним беседовал просто как с одним из спонсоров Евромайдана, он этого не скрывал, он на прямой вопрос
поддерживал.
Да-да, поддоны, дрова, вода, еда, это все делаю я, Петр Алексеевич Порошенко, вот, и я его спрашивал, а вы вообще себя видите в новом качестве, да, в новом правительстве Украины? Какие у вас, ну, грубо говоря, амбиции, да, премьерские? Там, ну, я не так, конечно, по-другому, но тем не менее. Он сказал, что, вы знаете, я в этой стране работаю Петром Алексеевичем Порошенко. И вот таким образом технично ушел от прямого ответа, кем он себя видит.
Самодостаточно.
Но вот эта фраза очень красивая на самом деле, да, заготовленная или экспромтом, в общем, хорошая на самом деле. Я тогда, меня сразу навела на мысль, что...
Что все-таки готовится.
Что да. А потом мои вот эти вот сомнения, и, то есть не сомнения, а вот эта вот мысль о том, что он готовится, подкрепила Анна Герман. Я у нее брал интервью тоже вот буквально за неделю до встречи с Порошенко в Киеве. Она один из основных советников была Януковича, такая теневая леди, очень влиятельная, в том числе и сейчас, до сих пор. Она сказала, что уже в 2012 году многие в украинском истеблишменте ставили на Порошенко, уже искали какого-то следующего претендента на кресло главы Украины. По крайней мере, она так рассказывает. И она описывает случай, как она зашла к нему в кабинет, когда он был еще министром иностранных дел Украины в правительстве, да, и написала ему на бумажке: «Петр Алексеевич, вся надежда на вас». Я спрашиваю ее: «Анна, а почему вы написали на бумажке?» Она говорит: «Так все же прослушивалось. Все прослушивалось, и я хотела просто дать ему понять, что...
Что я верю.
Что я верю в вас, да».
Ну, я надеюсь, приду, Гертруда.
Может быть, это тоже красивая легенда. Да, да. Я попросил Порошенко прокомментировать эту историю. Он сказал, что теории заговоров не комментируют. Но, тем не менее.
Ну, это очень интересно. Я обращусь в Киев, к Алексею, в Гараню. Алексей, вот... Это же никто действительно не думал, что Порошенко будет баллотироваться в президенты. Конечно, думали, что это будет Кличко. И казалось, что у него высокие шансы. И чуть ли не шли разговоры среди серьезных политологов, я сама их слышала, среди российских, что прям с Западом договорился уже Кличко, что вот он будет, они его уже просто напутствовали на это кандидатство, на это выдвижение. Вы-то, вот вы, например, как политолог, как аналитик, вы чувствовали, что там будет именно Порошенко? Вы предполагали такой ход событий, что Кличко уступает ему это место кандидатское?
Ну, давайте сначала несколько...
Ну вот, как жалко, у нас завис скайп. Интересно, когда он отвиснет?
Я думаю, что...
Еще и сорвался.
Еще подожди, придется подождать.
Да, подождем, когда мы услышим историю того, как Петр Порошенко стал кандидатом. А вы, Павел, кстати сказать, вы-то когда услышали, что Кличко ему уступает, вы удивились? Вы-то уже знали их обоих к этому моменту?
Ну, вы знаете, удивился, но было понятно, что все-таки Кличко, по крайней мере, вот такой вот его медийный некий образ, но люди не готовы были, да, постепенно людям становилось понятно, что все-таки Кличко слишком не так подготовлен для такой работы, да, тем более в такой сложный период, что у него нет за плечами вот, там, менеджмента крупных компаний, он не руководил какими-то большими направлениями в бизнесе, вообще в бизнесе не особо засвечен. И как-то сложилось такое мнение, что все-таки нужен уже хозяйственник, который побывал в шкуре управленца, у которого есть опыт работы, в том числе который известен и на Западе, и с которым может договориться в том числе и Москва. И как-то, что называется, Кличко начал постепенно сливаться и подниматься одновременно Порошенко. И о их тандеме, собственно, стало известно еще весной, да, что они идут вместе в одной связке.
Да, вот, пожалуйста, Алексей, продолжайте. Я вижу, что наладилась связь, слава богу, у нас.
Ну, собственно говоря, динамики рейтингов. Смотрите, да. В общем-то, Евромайдан, он в корне изменил как бы общую расстановку сил, потому что Кличко действительно по всем опросам он легко побеждал Януковича. А уход Януковича, он как бы перевел дискуссию в другую плоскость. Яценюк пошел в правительство. Действительно, Кличко тогда становился одним уже из трех кандидатов. Порошенко, Тимошенко и Кличко. И, конечно же, ему действительно было бы сложно вести, скажем, дискуссию по экономическим проблемам в этой тройке. Поэтому я думаю, что, в общем-то, Кличко вынужден был, его рейтинг действительно начал падать. Но тут еще один момент, что дело в том, что на Майдане вот Кличко, Яценюк, Цягнибок, они, поскольку они были лидерами политических сил трех основных, они вынуждены были вступать в дело, в переговорный процесс с Януковичем. Это было вынуждено, но они вынуждены были это делать. В конечном итоге они даже подписали при посредничестве Запада. Лукин, кстати, отказался, хотя представитель Путина, хотя принимал участие тоже как посредник, подписать это соглашение. Они подписали соглашение с Януковичем, которое, в общем-то, Майдан разочаровало. А Порошенко, он как бы с одной стороны четко ассоциировался с Майданом, то есть он был не только спонсором, он входил в совет Майдана, он был на трибуне Майдана в самое рискованное время, но с другой стороны он не нес ответственность за те непопулярные решения, которые вынуждены были принимать вот другие политики, которые участвовали в переговорном процессе с Януковичем. Рейтинг тех стал падать, а Порошенко, соответственно, наращивал.
Это очень интересно, что Украина, которую как бы достала власть олигархов, и как бы она в том числе и против этого восстала, выбирает искренне, честно, выбирает, делает ставку на Порошенко, за что ее, конечно, пилит и попрекает российское телевидение, вот опять пришли олигархи, и непонятно совершенно, что вы теперь с ним будете делать. Вот как, Алексей, вы объясните вот это прощение, что ли, олигархического клана в его лице, которое совершил украинский народ, вновь выбрав совершенно осознанно, осмысленно олигарха.
Ну, давайте немножко не упрощать вещи. Mm-hmm. Да? То есть, были олигархи, которые сотрудничали, являлись составной частью режима Януковича и грабили страну откровенно. вот против которой, против этой системы и восстал Майдан. А с Порошенко не все так просто. Во-первых, он, в общем-то, не принадлежит как бы к самым крупным и самым одиозным, так, олигархам. Во-вторых, он, в общем-то, и в 2004 году, и сейчас он очень четко себя позиционировал с Майданом. Опять же, в тот период, когда это было достаточно рискованно, он создал в свое время «Пятый канал», который был единственным неподцензурным, при Кучме, еще при Кучме, каналом, и который, в общем-то, сохраняет достаточно балансированное освещение событий и сейчас, и при Януковиче. Поэтому, в общем-то, как бы у него есть большие заслуги, я бы сказал, перед демократическим движением. А вот о той проблеме, о которой вы сказали, о разделении бизнеса и политики, ну, об этом говорят все. Слава богу, что у нас свободное общество, и деятельность Порошенко, она будет под микроскопом. И, в общем-то, он пообещал продать свой бизнес за исключением «Пятого канала». Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что нынешнее, сейчас выполнено одно из первых требований Майдана. Это возвращение к конституционной реформе 2004 года. Это означает, что наша модель не является президентской, а она является смешанной, и более того, основная исполнительная власть принадлежит все-таки правительству, которое должно опираться на коалицию в парламенте. Поэтому президент не является всемогущим, он является верховным главнокомандующим, у него много других полномочий, но он, формируя свою политику, он во многих моментах должен действовать совместно с правительством. Это так называемая коабитасьон, то, что называют французы. Но вот тут возникает другой вопрос, это вопрос досрочных парламентских выборов, но, может, мы его позднее обсудим.
Да, конечно. А простите, пожалуйста, вот я очень упрощенно спрошу, а правда ли, что Яценюк главнее Порошенко в этой модели?
Ну, я бы, знаете, это сложно сказать. Еще раз я скажу, что для того, чтобы как бы управлять страной, должно быть коабитасьон. То есть у нас сейчас действует та модель, которая была, скажем, при Ющенко, и сначала Ющенко с Януковичем спорил, а потом Ющенко с Тимошенко спорил. Да, вот они не могли как бы эти полномочия разделить. Вот сейчас очень важно, чтобы, то есть для того, чтобы на самом деле страна двигалась вперед, вообще формировалась эффективная политика, должно быть взаимодействие. Вот сейчас Порошенко заявил о том, что он готов взаимодействовать с Яценюком. Я думаю, что это очень правильно. Ну, с символической точки зрения, конечно, как бы символически понятно, что президент имеет большее значение, поскольку он и избирается прямым голосованием, то есть как бы прямая легитимность, и он является верховным главнокомандующим, он представляет страну за рубежом, у него право вето на решение парламента и так далее. Но многие вещи, они должны по Конституции делать совместно. Например, назначение руководителей областных и районных администраций, они должны действовать, они должны принимать решения консенсусно. Скажем, отправить Яценюка в отставку, вот Порошенко просто так не может. Угу. То есть у него для этого нет полномочий. Это может сделать, но другим путем, через распад коалицию, через отставку Кабмина, а вот прямо... скажем, вот захотел и отставил, да, премьера, он этого сделать не может. То есть у него нет тех полномочий, которые были в свое время у Кучмы, которые потом возвратил себе Янукович.
Там же вообще, насколько я понимаю, в этой Конституции очень необычный, абсолютно обратный момент по сравнению с Российской Федерацией, что не он предлагает премьера Верховному Совету, который, если три раза его не утвердит, он распускается этим президентом, а наоборот, Верховный Совет, Верховная Рада предлагает свою кандидатуру президенту. И так,
конечно,
я, конечно...
Да. Если... Вы абсолютно правы, да. То есть наша модель, она является гораздо более сбалансированной, гораздо более европейской. Потому что, еще раз, правительство подотчетно парламенту и формируется по результатам выборов.
Угу. Понятно. Павел, давайте перейдем к вашему второму. Илья Ефимович, я вижу уже, что у нас есть слушатели на связи, но я все-таки спрошу у Павла. На ваше второе интервью, вторая встреча с Порошенко, он изменился? Вы нашли другого человека?
Ну, по правде, нас это был тот же, конечно, что же Порошенко. Uh-huh. Конечно же, это был очень уставший, измотанный вот этой вот предвыборной спринтерской компаний человек, все-таки, ну, я редко видел такого уставшего человека. Мне казалось в какой-то момент, что интервью даже не получится с ним, потому что, ну, насколько он был измотан, что казалось, у него просто веки держатся каким-то просто волшебством, не падают. Но он сумел как-то очень быстро собраться. То есть это человек, который моментально берет себя в руки. Ну, таких все-таки людей, наверное, много, тем более, что он скрытый за резервы, да, находит себе возможность их использовать. Он очень быстро собрался, и разговор, и чем он изменил? Конечно же, это уже был не просто Петр Алексеевич Порошенко, спонсор Майдана, да, это уже был человек, который говорил как там, без пяти минут президента, точнее уже как президент. Он уже говорил, мы сделаем, мы будем, мы планируем, уже вот в таком наклонении. И было понятно, хотя там еще 12 часов до закрытия избирательных участков не прошло, оставалось, но он уже знал, что победа за ним.
Экзит-полы,
но тем не менее интрига сохранялась, да, к тому же было неясно, как себя поведет Юлия Тимошенко, которая обещала третий Майдан, но, как мы видим, все это закончилось просто какими-то угрозами и обещаниями, ничего не было, Юлия Тимошенко поздравила его с победой, и, вероятно, уже ему было известно об этом, что она не будет никак сопротивляться. И он был очень уверенный и очень жестко высказывался по поводу российской агрессии, по поводу Крыма, по поводу Донбасса, да, где он, естественно, видит некое влияние Москвы, некое влияние России, по крайней мере, сил, связанных с Россией. И как раз-таки я и многие в Москве, и многие журналисты, наблюдатели ожидали более какой-то мягкой и взвешенной позиции, ну, то есть более мягкой позиции, более дипломатичной, более обтекаемой и гибкой, что он попытается тут же найти какой-то общий язык с Москвой, по крайней мере, сделает какой-то шаг в этом направлении, но вот в этом интервью, в первом, да?
Никаких реверансов.
Никаких, абсолютно, то есть очень жестко и категорично нет, Крым всегда будет точкой напряженности в наших отношениях.
Вернуть мы, Крым, мы никогда, Украине, да, мы, ну, никогда, собственно, они ее и не теряли.
Мы никогда не согласимся с потерей Крыма, да, это всегда будет больным местом, это всегда будет язва. А Донбасс приведет просто, может привести к войне. То есть он не сказал так прямо, да, но он дал понять, что Донбасс это последнее, да,
последнее,
после чего там, сам Бог может сказать, что случится дальше. Такая вот честная.
Но Донбасс он тоже не сдает, естественно.
Ни в коем случае. Он пообещал, что это будет его первая поездка в статусе президента в Донецк после инаугурации. Поэтому сейчас все ждут, что там будет. Действительно ли он соберется туда ехать? Он сказал, что поедет. И вот мы сегодня видим, что боевики Донецкой Народной Республики стали вовсю укреплять территорию рядом с аэропортом, привезли туда мешки с песком, установили несколько блокпостов. И Пушилин сказал, что визита Порошенко мы не допустим в Донецк.
Вот мы сейчас это обсудим. Послушаем Илью Ефимовича из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович. Пожалуйста, говорите, что вы думаете.
Еще, господа, я вот хотел бы поспорить с нашими уважаемыми украинскими гостями. Мне кажется, что основной проблемой Петра Алексеевича Порошенко, лично мне очень симпатичного человека, знающего 4 языка, свободно говорящего по-английски, немецки, французски, польский, по-польски, по-моему, будет проблема экономическая. Ведь за 23 года, если не лукавить и смотреть правде в глаза, экономика Украины просто находится в плачевном состоянии. На 20% уменьшилось население Украины за 23 года, если считать население Крыма, потерянное сейчас. ВВП одно из самых низких в Европе. Пол русскоязычной Украины находится в России. Сможет ли, на ваш взгляд, Петр Алексеевич решить эти вопросы? Решить их очень непросто. Есть ли у него этот кредит доверия? И если он поедет в Донбасс, не закидают ли его помидорами после бомбежек Луганска, что мы видели? На ваш взгляд, можно решить?
Мы, давайте все-таки, вот давайте не употреблять вот это слово «бомбежки Луганска», правильно? Когда вы говорите «бомбежки Луганска», это значит целенаправленные бомбежки, понимаете, вот города. Вы сейчас имеете в виду здание администрации, правда же?
Наверное, да.
Наверное, да, правда же? Да, была такая история. Там еще нужно... Павел, чем закончилось разбирательство вот по поводу этой истории, с... в результате чего погибли люди в Луганске?
Ну, пока еще, да. Пока еще нет...
Целенаправленно, такой... нецеленаправленно, никакой информации в этом смысле нет. Правда же, что специально, осознанно целились, вот бомбили это здание. Это уже появилась такая информация?
Нет, версии, естественно, две. Одна та, которая придерживается, да, российские официальные СМИ, да, другая украинские.
Украинские.
Украинцы говорят, что выстрелив из ПЗРК, значит, по самолету, ну, попала эта стрела, да, этот снаряд попал в здание, потому что сработал на кондиционер, да, там работал кондиционер, который своим теплом привлек стрелу. А пророссийские силы и российские средства массовой информации государственные утверждают, что нет, что это самолет выпустил бомбу специально по зданию администрации. По некоторым каналам говорят, что это была кассетная бомба. Но просто мне кажется, эти люди не представляют, коллеги с телевидения, что такое кассетная бомба. Там был разрушен целый квартал, и была бы огромнейшая воронка, если бы это была кассетная бомба. Да? А там всего лишь такая дырка между подоконником там, третьего этажа и карнизом. В общем-то, это, скорее всего, как раз речь идет о неком попадании то ли миномета, то ли гранатомета, то ли все-таки ПЗРК, непонятно, да?
Непонятно.
Но это явно
пока
не кассетная бомба.
Поэтому ни о каком, пожалуйста, давайте не будем вот это бомбежки Луганска, не нужно вот это определение, пожалуйста, продолжайте использовать. Пожалуйста, продолжайте. Илья Ефимович.
Нету
Ильи. Ну, в общем, вопрос. Мы вас не отключали вообще-то. Я не знаю, что там со связью. Мы не отключали вас. И вопрос был задан по поводу экономики. Справится ли он с этим? А по поводу простит или не простит Донбасс бомбежка, я уже сказала, что бомбежек, по крайней мере, Луганска еще не было. Ну,
На самом деле эффект психологический.
Конечно. Да. Конечно.
Люди боятся, бегут.
Конечно.
И что бы там ни было, на самом деле виноваты обе стороны, естественно. Потому что то, что самолет вообще в принципе, летает над городом людей, это очень-очень...
Совершенно верно. И кроме того, что есть это, военные действия ведутся и вокруг, и в других городах. Все понятно. Но я имею в виду вот точно вот эту строгую историю. Хотела, чтобы мы с ней разобрались, акценты, да, сразу поставили, чтобы мы просто не распространяли на весь город Луганск вот это слово «бомбежки Луганска». И второй звонок давайте послушаем. Юрий Борисович из Пскова. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я с Пскова вам звоню.
Да-да-да.
Да, хорошо. Леночка, я звоню с Обскова, да?
Да, вы звоните именно оттуда, я поняла.
С Обскова звоню, да. Я недавно ездил, да, ну, мы там были, десантники, я десантник, короче.
Так.
Ну, я там ездил, короче, под Луганском был там.
Рассказывайте, там, интересно,
там. Ну, на границе был, да, с Украины, да. Я видел, люди убегают. Там убивают людей натурально, бля. Вы что?
Не, ничего, не страшно, что вы рассказывайте, говорите.
А что рассказывайте вообще?
Только не ругай, нет, вы не ругайтесь, пожалуйста, вы говорите без...
Вы не понимаете вообще, там война вообще идет, там людей убивают.
Хорошо, это, то есть ничего хорошего в этом нет, я понимаю все, что вы говорите, это ужасно, что людей убивают, там действительно убивали. Вы расскажите, что вы видели.
Вы сидите в Москве, вы сидите там в Нью-Йорке.
Нет, подождите, вы можете успокоиться, да, не рассказывать. Да, мы сидим сейчас в Москве, а вы сидите в Пскове. А что вы видели там? Вы можете очень четко, зачем вы туда приехали, что вы там делали и с чем вы оттуда вернулись? Говорите, чем только без ругани.
Просто я понимаешь, вот, знаете, вот я просто вам скажу,
да,
скажу вам еще историю, да, одну. Нам сегодня звонит, вот, у меня вот Витька, сосед мой, да, у него жена Сван-Рокутска, да?
Да.
У нее так живет сестра, она звонит. Она же вообще в Италии сидит. Она и говорит тогда, и говорит, знаете, что еще говорит, что вы русские творите там? Я говорю, мы такие, мы семьи сидим, говорю, нормально все, ты чего? А он там купил, ноутбук купил, все нормально. Она не понимает вообще, она говорит, вы русские суки. На нас прямо ругается, понимаешь?
Так, понимаю. А вы что делали там?
Что за хрень такая? Вообще в жизни такая.
Ой, Юрий Борисович, что вы там делали, расскажите нам. Что ж такое-то?
Я там дальнобойщиком был.
Кем? Дальнобойщиком.
Дальнобойщиком.
Понятно. Понятно.
Вы
в военных действиях участия не принимали?
В стране ополчения.
Нет. Да ну, зачем мне это надо?
Ясно. И вы видели, как вот при вас, вот у вас на глазах умирали люди, убивали людей. Вы видели это? В каком это...
Я еле вылетел оттуда, еле-еле.
Да, да, Юрий, в каком
там,
это было...
Знаете, вот это гвардейцы, они вообще не очень жесткие, они очень жесткие люди. Они, блядь, вот русских, я с России, они сразу бьют на.
В каком городе вы были?
Все. Тушенку, ну...
Юрий...
Воду, набрали тушенку?
Вода брала меня. Воду... Просто все отобрали.
Юрий, в каком это отобрали? Юрий, подождите, в каком городе это происходило? В каком населенном пункте?
Это было, ну, не только Славянск, там,
Славянск. Да, Юрий, я вам очень благодарна за звонок. Я, вы знаете, уважаемые слушатели, ругаться нельзя. Почему? Я понимаю, что Юрий не может, видимо, не ругаться. Но нельзя, отобрали, потому что по законодательству, вот сейчас нашим продюсерам придется это вырезать, потому что по законодательству российскому, вот в прямом эфире можно ругнуться.
Да?
Ну, как можно, но мы за это не... Ругаться нельзя, но мы за это не отвечаем.
А то есть если за это мы... Юрий отвечает?
За это отвечает Юрий.
То есть к нему еще должны будут прийти, да?
Да, а если мы вот сейчас дадим это в эфир уже в записи, то отвечать будем мы. Поэтому продюсерам сейчас, после того, чтобы идти домой, вот нужно будет с этой записи сидеть...
Так что
Юрий
теперь должен ждать, что
Юрий
не только Нацгвардия, но и...
нашей продюсер Наташе подарит шоколадку, прислать из Пскова за то, что она будет сейчас работать. Хорошо. Опять же, ничего хорошего в этом нет, все очень тяжело, очень плохо, все очень страшно, все понятно, но мы возвращаемся к тому, как Петру Порошенко удастся все это остановить. Он настроен жестко и решительно, и мы обращаемся теперь в Киев к Алексею Васильевичу, который слушал наш разговор. Алексей Васильевич, как вы считаете, что может предпринять Порошенко в этой ситуации? Вопрос прозвучал, простят ли ему люди вот эти бомбежки, я сейчас не буду говорить всего города Луганска, но эти военные действия, этих погибших других людей, мирных жителей. Как это будет, как он сможет из этого выруливать?
Ну, вы знаете, честно говоря, мне немножко сложно сейчас принимать участие в дискуссии. Я все-таки академический политолог, и атональность, высказывания как бы ставят меня в сложное положение, потому что я вот сидел последнее время и не мог никак отреагировать на то, что говорится. Отреагирую сейчас.
Давай.
Значит, вот гость вашей студии, уважаемый Павел, значит, он сказал, некое влияние России. Ну, послушайте, о чем мы говорим? Значит, Россия ведет необъявленную войну. И это действительно война. Причем по полной программе. И с российскими спецназовцами, и с полной амуницией, и с прорыванием грузовиков с боевиками через границу. Давайте поставим точки над «и». Да? Это идет необъявленная война России. А не говорить о том, что эта ответственность лежит на двух сторонах, о том, что украинская сторона бомбит и так далее. Вы, я думаю, помните, да, как реагировал ваш президент на действия террористов. То есть он вообще не считался ни с чем. Да, в том числе и с мирными жителями в Москве, когда был штурм Норд-Оста. Я думаю, что по сравнению с этим вообще реакция украинской стороны мы все время ждали. Ждали. В Крыму мы не сделали вообще ни одного выстрела. Правда? Правда. Вот. А в Донбассе, к сожалению, да, нас уже принудили к тому, что мы вынуждены отвечать. И гибнут наши украинские люди. Независимо с какой стороны они тоже находятся. Это действительно беда. Но господину Путину, к сожалению, на это начхать, на пролитую кровь украинцев. Значит, это такая преамбула, чтобы все-таки было понятно, о чем мы говорим. Теперь, значит, если говорить об экономике, ну,
нет,
во-первых,
нет, давайте
цифры, которые...
Нет, давайте договорим об этой операции. Уж тогда экономику на потом, а уже давайте военные вот эти действия все-таки обсуждать. Как вы считаете, Порошенко, что может здесь сделать? Да, жесткая, вы сказали, жесткая операция. Я тоже еще раз для слушателей хочу напомнить, сколько раз было, сколько предупреждений было вынесено, сколько просьб, сколько последних предупреждений было адресовано этим людям, которые засели в этих зданиях с оружием в руках. И сейчас мне вчера гости говорили, их готовы амнистировать любую минуту, если они сложат оружие. Да. Но, тем не менее, они оружие не складывают, и война идет. И вот что Порошенко может сделать, как будет дальше, Алексей?
Тут есть две составляющие. Значит, одна военная, другая политическая. Значит, с теми людьми, с которыми можно разговаривать, нужно вести политический диалог. Понимаете, вот когда мы говорим слово там сепаратисты, да, есть люди, которые действительно как бы хотят отделения и присоединения к России. Они в меньшинстве. Это показывают все результаты социологических опросов. Но они настроены агрессивно. Но опять же, до того момента, пока они не взяли, не захватили оружие и не начали убивать других людей, политический диалог возможен. И, в общем-то, новая власть украинская с самого начала, она предложила программу децентрализации, включая изменения в Конституции. Это было сделано сразу, как был сформирован кабинет Яценюка, как был избран ВО президента и так далее. Но почему-то тогда этого не заметили. И началась эскалация конфликта. Значит, я так понимаю, что Порошенко, в общем-то, эту линию на децентрализацию он будет проводить. И он пообещал, что будут, он анонсировал, что в своей речи во время инаугурации он сделает определенные предложения, ну какие-то контуры, они уже есть сейчас. Да, то есть это осуществление глубокой реформы местного самоуправления, это возвращение, ну не знаю, насколько детально нужно сейчас это освещать, это возвращение там исполкома в областным районным радам, это досрочные местные выборы. То есть, пожалуйста, вы там на Донбассе недовольны властью, пожалуйста, переизбирайте. Вот это вот политический компонент. Кстати, статус русского языка тоже не изменяется, он такой же, как и был. То есть русский язык имеет статус регионального. Это означает, что фактически это доминирующий язык на Донбассе. А в отношении военной операции, то есть с теми людьми, которые воюют, которые убивают, грабят, которые задерживают заложников, в общем-то, мы до сих пор не знаем, заложники ОБСЕ, 2 недели с ними нету связи. Конечно, с этими людьми нужно разговаривать жестко. И, безусловно, что сейчас мы получим уже без представки ИО, а это будет президент, верховный главнокомандующий, он внесет полноценные кандидатуры и министра обороны, и главы службы безопасности. И я думаю, будет больше координации и больше решительности. Потому что как раз с проведением этой антитеррористической операции, опять же, вот украинские силы, они делали шаг вперед, а потом как бы шаг назад. Вот они демонстрировали, что могут уничтожить боевиков. Вот эти вот КАМАЗы, которые прорываются с российской границы. А потом как бы отходят назад. То есть не хватало достаточной решительности и скоординированности. Поэтому, я думаю, должен быть политический диалог и должен быть, и безусловно, продолжение этой антитеррористической операции. Ну а третий компонент – это те санкции, которые Запад ввел против людей из окружения Путина. И я думаю, что это очень важный момент, потому что, к сожалению, в этом вопросе господин Путин считается только силой. Да. И это, я думаю, серьезный фактор, который, в общем-то, заставляет его маневрировать и говорить, что он не поддерживал этот псевдореферендум, отводить какие-то войска от России.
Господин Гарань, скажите, а вы считаете, что господин Путин имеет какое-то влияние на этих господ Гиркина, Бородая, там, Беса и прочих товарищей прямое? То есть он с ними держит связь? Вы думаете,
безусловно.
Да?
Это бы все было невозможно без прямой поддержки России. Еще раз. Понимаете, когда, извините, есть украинско-российская граница, правда? И вот если российские пограничники, они пропускают 8 КАМАЗов с боевиками в полном вооружении через свою границу, это что?
Вы считаете, что это объявленная необъявленная война? Я считаю, нет, это похоже на пособничество. Это похоже на пособничество. Я просто что хочу сказать, что...
Подождите, надо, чтобы вы не разговаривали в одну минуту. Значит, подождите, стоп. 8 грузовики с 8 КАМАЗов, там, 8 КАМАЗов с боевиками, вот это для меня какая-то совершенно новая информация. А украинские пограничники их тоже впустили, эти 8 КАМАЗов, на свою территорию с боевиками?
Украинские пограничники, а вот украинские пограничники, они обороняются. Раньше не применялась авиация, а сейчас вот это событие вчерашнего дня, а сейчас, да, прилетели вертолеты, самолеты и по этим КАМАЗам нанесли соответствующий удар. Фотографии опубликованы, но мы должны понимать, что Украина, конечно же, была не готова к такому типу войны. Мы вообще не ожидали, да, что такое возможно. Мы не ожидали, что возможна такая террористическая война, которая поддерживается из России. Так же, как мы не ожидали, что возможна аннексия Крыма. Но вот это вот действительно в голову не укладывается.
Хорошо. Вот, Алексей, знаете, давайте так, потому что у Павла явно накопилось, что вам сказать. И, Павел, я хочу, чтобы вы сформулировали ваше представление о том, как Россия участвует в конфликте.
Вот пожалуйста. По этому поводу сказать, да. Я не знаю, был ли господин Гарань там на месте, видел ли он то, что там происходит. Я там был неоднократно, провел там не одну неделю. И я могу сказать, что вы слишком упрощаете то, что там происходит. Там все очень сложно. Это не просто необъявленная война России в адрес Украины. Это ни в коем случае никакая не необъявленная война России. Максимум, о чем мы можем говорить, это то, что Россия некоторым образом способствует, да, эскалации там конфликта. Да, она нагнетает ситуацию. Какая-то есть поддержка. Но эти люди, которые там воюют, они не управляются напрямую из Кремля. Уже прошло то время, когда можно было так говорить. Там эти силы абсолютно неконтролируемые. Ладно, можно говорить хорошо, что Стрелков Гиркин, допустим, да, можно предположить, что это любитель военных реконструкций, имеет, что на него имеют некоторые выходы, там представители, я не знаю, ГРУ или администрации президента, допустим.
Но журналисты федеральный канал, конечно, имеют по скайпу на них выходы и выводят нам их в эфир регулярно.
Но на группировки, на самые разные группировки, которые там сейчас правят бал, в том числе бандитские, которые занимаются просто рэкетом, на различные там казачьи дружины, которые также установили там в некоторых селах и деревнях свою власть, никакой власти это не имеют. То есть это абсолютная какая-то анархия, да. Поэтому, и мы еще говорим, надо сказать, все-таки о мирном населении, на той, пусть даже и небольшой части, которая поддерживает этот сепаратизм, которая прет на танки, которая готова защищать, то есть вставать на пути войск и быть живым щитом для этого, для этих самых ополченцев, которые, конечно, поступают очень низко, прячась за ними. Но там все очень сложно. И такую простую картину, которую вы рисуете, мне кажется, все-таки...
Вот подождите, давайте я сейчас задам вам обоим один и тот же вопрос на эту же тему. Я, когда, Павел, прочитала вашу статью о том, как эти люди с вами обращались и общались, извините за это выражение, общались, это очень звучит просто дико по отношению к тому, как они с вами поступали и так далее. Но, когда я это прочла, я впервые, вы знаете, вы так это написали, это было так страшно, это настолько, это такое дно человеческое, эти люди, которые ненавидят вас за то, что вы можете отдохнуть в Болгарии, за то, что у вас иностранные часы на руке. Они не видели и не слышали, не знали. Просто ненависть классовая за то, что у другого человека на 2 гривны в кошельке больше. Я впервые подумала, я, конечно, никогда не допускала мысли о том, что Донбасс может куда-то отойти от Украины, как-то еще. Впервые подумала, да черт бы их оставить уже вот один на один с ними, и пусть они с ними как-то разбираются, потому что что с этими людьми можно сделать, я не представляю. Какие переговоры с ними возможны? Это деклассированные элементы, как сказали бы там.
Да, но таких все-таки там не большинство, да, вот этих вот, как мы говорим. Я могу назвать их бандитами, да?
Да, которых бандиты, вы описали, да.
Но при этом мы знаем случаи и примеры, когда все-таки среди этих самых сепаратистов-ополченцев есть вполне достойные люди. Как бы это странно ни звучало, как бы сейчас не отнеслись наши украинские слушатели к этому.
Поймут они, что вы имеете в виду,
да,
я думаю.
Надо понять, там все очень сложно. Там есть и бандиты, есть и люди истово верующие, да, в идею восстановления некой русской российской империи. Люди, которые мнят себя там последователями Деникина и возрождение вот этого белого офицерского движения. Все эти вещи там присутствуют. Поэтому я против упрощения. И я, честно говоря, когда спрашивают, а какой вы видите выход, я не могу прямо сказать.
Невозможно.
Потому что выход, на самом деле, даже если вот господин Гарань, может быть, думает, что если наложить санкции на окружение Путина, на «Газпром» и на другие компании, что таким образом отвадить Россию от поддержки этих сепаратистов, что все после этого станет сразу же нормально, я не могу сказать. Потому что там уже пролилось достаточно крови для того, чтобы люди начали уже как та, так и другая страна мстить за эти жертвы.
Да, вот, Алексей Васильевич, скажите, пожалуйста, вы ведь у вас проскочила такая, прошла, была такая фраза, что есть все-таки все-таки есть там кто-то, с кем можно переговариваться? Вы сказали, что есть. Кто эти? Вот вы можете как-то их оформить, назвать? С кем там может украинская сторона цивилизованно разговаривать все-таки?
Значит, давайте все-таки я хочу пояснить свою позицию.
Да.
Уважаемому господину Павлу.
Пароль России, да, пароль России.
Значит, я хотел бы сказать, я не упрощаю ситуацию. Я знаю, что она сложная. Да? И я знаю, что там масса разных групп, которые сейчас действительно уже действуют в каком-то автономном режиме, которые сложно контролировать. И что там и озброенный, и вооруженный криминалитет, и вооруженные люмпены. Абсолютно. Тоже все это есть. Я с этим согласен, да. Просто мы это как бы не обсуждали детали.
Это понятно, да.
Но если... Вот хорошо, значит. Поэтому не обвиняйте меня в упрощении ситуации.
Хорошо.
Но опять же, еще раз. Все это было подожжено непосредственно с помощью России. Вот были упомянуты казачьи дружины. Извините, а откуда взялись казачьи дружины? Как они прошли российский кордон? А откуда взялись чеченцы-осетины, которые составляют основу, ну, может, сейчас уже нет, потому что многие были разгромлены, но которые были в этом батальоне «Восток». А на каком основании Кадыров делает свои заявления о том, что мы отомстим за кровь чеченцев пролитую, и говорит, что у нас 74 тысячи чеченцев, которые готовы с оружием в руках идти в Украину? Это они там православные ценности будут отстаивать? Поэтому я говорю о том, что Россия несет прямую ответственность. Прямую ответственность за то, что сейчас происходит на Донбассе. А вылечить, конечно, все это будет очень сложно. Потому что, когда пролита кровь, мы сами понимаем, что это как сложно это все сделать. Тем не менее, я думаю, что если не будет сейчас поддержки России, если граница будет все-таки закрыта для этих боевиков, будет намного меньше жертв. То есть удастся тогда вести диалог. А с кем вести диалог? То есть тут уже можно и амнистия, да, то есть, которая объявлялась. Я думаю, что можно пойти и на то, чтобы, в принципе, я думаю, что это возможно, чтобы сделать коридор для тех, кто хочет уйти в Россию, пусть уходят. Можно сделать и мирный коридор. С остальными, значит, действительно, вот та программа, о которой я говорил. Вы хотите изменить местную власть? Пожалуйста, есть для этого выборы. Вы хотите изменить ваше представительство в парламенте? Пожалуйста, для этого будут досрочные выборы. Принимайте в них участие. Точно так же, как в этих президентских выборах принимало участие и представители партии регионов, и официальные, и неофициальные, и так далее. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что даже в Луганске, на Луганщине в условиях боевых действий проголосовало практически 40% избирателей. Это колоссальная цифра. На данный момент сейчас из 22, я боюсь ошибиться в цифру, по-моему, 22 района контролируется, Донбасса контролируется правительственными войсками, и 10 или 12 контролируется сепаратистами, в том числе и, скажем, тот же самый Донецк и Луганск. Вот. Но еще раз говорю, если бы Россия перестала засылать к нам вооруженных боевиков, конфликт удалось бы решить с гораздо меньшим количеством жертв.
Ну, по крайней мере, вот даже если, что я могу сказать по этому поводу, если Россия и не засылает официально, Кремль не отправляет по разнарядке туда боевиков, то призывы, которые мы слышим на федеральных каналах «Поможем славянским братьям», они, конечно, людей на эти действия совершенно самостоятельно организовывают.
Я думаю, что очень много желающих найдутся отправиться и помочь.
Да, они просто по своей...
Ровно об этом и речь.
Но их на это, конечно, провоцируют. Вот то, что мы видим своими глазами, их на это провоцируют, их подначивают. Вот с самых высоких трибун. Это мы видим, и за это мы ручаемся. А чего мы не видим, Алексей, и чем вы меня сейчас поразили, это цитаты Кадырова. Все, что я знаю, что говорил Кадыров, да, там есть 14 чеченских ополченцев. Есть. Это все, что он говорил. Про то, что мы пойдем и отомстим, и 70 тысяч готовы выйти, где эта цитата? Когда он такое сказал?
Вышлю. Я вам вышлю.
Вышлите,
это уже несколько
пожалуйста.
Дней он сказал. Значит, эта цитата есть, она достаточно развернутая. Он сказал, что есть 74 тысячи.
Да.
Вот мне обратил внимание, что именно 74 тысячи. Значит, как-то их посчитали. И вот он сказал, мы их сдерживаем, но в случае чего, как бы люди готовы отправиться. Как бы цитата прошла по всем... информсообщения. Ну и не только Кадыров. То есть сейчас там появились осетины, сейчас там появились ингуши. Кстати, президент Ингушетии, или как он у вас называется, он сделал как раз достаточно сбалансированное, умеренное заявление. Он сказал, что не нужно отправляться, да, никто никуда вас не звал, дорогие мусульмане. И вот наши мусульмане, украинские мусульмане, они обращаются к российским мусульманам и говорят, что, пожалуйста, не идите к нам в страну, мы как бы сами будем разбираться со своими проблемами.
Но интересно, что из Востока никаких вот заявлений мы не слышим, озвученных, оформленных, приходите к нам, вставайте в наши ряды, кроме, конечно, стрелковых и так далее, вот каких-то вот таких заявлений от имени народа, от общественных организаций мы не слышали. Приходите к нам с оружием в руках, дорогие россияне. Этого нет. Давайте послушаем, что спросит Владимир из Алтайского края. Пожалуйста, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вот что спросить у уважаемых участников передачи. Вот отмечалось, что Порошенко проводит линию на децентрализацию. Ну, не напоминает ли это вот ельцинские «берите больше суверенитета», как типа дать успокоительную таблетку регионам? Ну, видно, что эта таблетка сейчас не работает. Хотя именно, видимо, с таким эффектом это все высказывает. А с другой стороны, ну, придет какая-то пора времени, урегулируется все. И потом ему же напомнят. Тут такой разлад в экономике, такая слабость экономическая, военная. И, в общем-то, децентрализация суверенитета. Не закладывает ли Порошенко под себя вот это?
Давайте спросим Алексея. Это абсолютно вопрос к Алексею, что такое эта децентрализация, не уступка ли это требованиям федерализации, как бы такая половинчатая. Он же должен как-то пойти навстречу, поэтому он говорит о децентрализации. Ответьте, пожалуйста, нашему слушателю.
Да, конечно. Значит, смотрите, Украина, на самом деле в Украине действительно слишком много власти концентрируется в Киеве, это понятно. Так же, как и в Российской Федерации, да, которая называется Федерацией, но на самом деле мы знаем, где основной центр власти и как осуществляется давление на регионы. В Киеве это действительно проблема, и мы это ее осознаем. И об этой проблеме говорилось уже давно, еще до Помаранчевой революции. К сожалению, те, кто пришли сначала Ющенко, а потом Янукович, они, в общем-то, не сделали ту децентрализацию, ту административно-территориальную реформу, которая, в общем-то, была выработана, концепция, которая была принята. Почему? Они не хотели делиться властью. Еще раз, это не заявление Порошенко одного, это давнее требование украинской оппозиции провести децентрализацию. Я могу сейчас детально рассказывать, я просто не знаю, насколько это вам, насколько это вам интересно. Значит, если говорить о федерализации, поймите, что без проведения реформы местного самоуправления, а где основной базис местного самоуправления, это что? Это город, это село прежде всего, так? Это не область. Вот это вот основной ресурс, основная база, базовый компонент самоуправления. Вот там должно быть обеспечено местное самоуправление. И поэтому нам действительно нужно эффективное местное самоуправление. А без этого местного самоуправления, вот это вот так называемая федерализация, это станет феодализацией. То есть будут сидеть удельные князьки, вот, которые будут сидеть не только там в Донецке, но и в других там областных центрах и так далее. То есть на самом деле идея федерализации поддерживается меньшим числом украинцев, так же как и меньшее число украинцев говорит о том, что не нужно делать вообще никаких изменений, а большинство говорит, что да, нам нужна децентрализация. Мы сохраняем унитарность, потому что, в общем-то, у вас Российская Федерация, в общем-то, основа это все-таки то, что есть этнические республики, а у нас, в общем-то, везде, во всех областях, ну, за исключением Крыма, где русских было 54%, во всех других областях большинство составляют украинцы. И, в общем-то, у нас нет, как бы, объективной основы для этого. Мы исторически не были тоже федерацией, поэтому я думаю, что вот как раз децентрализация при сохранении унитарности, она откроет возможности дополнительные. Риски, риски есть, конечно.
Понятно. Риски есть. Угу. Понятно. Вот нашли мы цитату, Павел нашел мне по моей просьбе РБК цитату Кадырова. Действительно, он давал, извините, я просто это пропустила абсолютно. Он давал интервью в программе «Неделя», значит, это было в субботу, он давал интервью в программе «Неделя» и сказал, что в случае соответствующего приказа он готов направить 74 тысячи чеченцев наводить порядок на Украине. И что означает в его представлении наводить порядок, мы можем только догадываться. Что значит приказ?
От
кого мы знаем приказ? То есть он ждет приказа от Машки Кремля, и, скорее всего, он этого не дождется. И также он говорит такую абсолютно откровенную вещь, что ему приходится сдерживать своих чеченцев, чтобы они туда не шли, потому что война у чеченцев в крови, и они только и ждут, чтобы взять оружие и пойти куда-нибудь повоевать. Он говорит, я и сам такой, я и тебя могу убить, шутит он, значит, с корреспондентом РЕН-ТВ. Это то, что вот в передаче РБК, который мы прочитали сейчас. Александр из Москвы, задавайте вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите.
Вопрос такой, в связи с тем, что Порошенко отказался от собственного бизнеса, и о доверии к Порошенко со стороны населения. Вопрос такой. Как бы изменилось отношение основной части населения Украины, всей, юго-востока, и средней, и западной, если бы Порошенко объявил, принял решение о национализации?
А что это он?
Недр.
А почему
о национализации
он
недр, тяжелой, средней промышленности.
А зачем?
О прекращении,
какой...
о прекращении олигархата как такового, их полномочий экономических.
Нет, подождите, Александр, подождите, стоп. Нет, я вас, подождите, нет, я вас не прерываю, я вас не отключаю. С чего вы взяли, с чего вы взяли, что он такое решение может... Зачем нам обсуждать фантастические истории? Он не объявит национализацию. Зачем вам задавать этот вопрос, которого никогда не будет? Зачем?
Ну, хотелось бы знать мнение гостей, как они считают. Изменилось бы отношение населения Украины к нему в этом случае?
Хорошо, спасибо большое. Хорошо, я задам этот вопрос. Вот, Алексей, ответьте, пожалуйста, если он вдруг случится такое чудо, и он объявляет национализацию, как население Украины к этому относится?
Да нет, ну вообще слово национализация, знаете, ну это популизм.
Конечно,
да, это популизм. Мы должны идти к другой модели экономики. Да, а вот другое дело о роли олигархов. Угу. Вот тут действительно, тут перед Порошенко как бы стоят действительно большие вызовы. То есть он заявил о том, что он продаст свой бизнес, за исключением Пятого канала. Вот мы сейчас посмотрим, как это будет делаться. Мы посмотрим, кто будет в его команде, кто будет в администрации президента. То есть, а что касается олигархов, понимаете, они должны просто жить по закону. Они должны потерять те преференции, которые они имели при Януковиче, непосредственно грабя страну. Вот тут Порошенко надо будет проводить и антикоррупционную реформу, и судебную реформу. Вот это то, чего страна действительно заждалась. И если ему удастся сделать шаги в этом направлении, это будет, безусловно, позитивно встречено населением. Другое дело, я хочу вернуться к тому, к чему я говорил, что сам по себе он не сможет провести эти реформы. Ему нужна поддержка в парламенте, и, соответственно, ему нужна поддержка правительства. То есть на данный момент он должен будет искать, с правительством у него есть диалог, я думаю, тут проблем не будет. А парламент, это еще тот парламент, который избирался в 2012 году, в котором люди, которые непосредственно ответственны за кровопролитие в Киеве 16 января, из-за законов 16 января антиконституционных, это члены партии регионов и коммунистов, и поэтому в обществе большие настроения относительно досрочных выборов. И, в общем-то, Порошенко сделал заявление в ходе кампании, ну не только он, и Тимошенко говорил, о том, что нужны досрочные парламентские выборы для того, чтобы перезагрузить власть.
Понятно. Вот, Павел, знаете, немножко смешно, но тем не менее, мне кажется, что Порошенко без его бизнеса, это уже не Порошенко. Я имею в виду, конечно, его шоколадный бизнес. У меня есть подруга в Западной Украине, которая сказала, я за его конфеты, я готова простить ему все. И проголосовала голосовала за него. Ну, конечно, не только за конфеты, понятно, но, тем не менее, была такая фраза, которая мне очень понравилась. Ну,
конфеты я... неплохие, по правде, на самом деле.
Неплохие, да, но вот не жалко вам лично, что это будет уже не конфеты Порошенко, а чьи-то еще?
Мне не жалко, мне кажется, хуже что не тот, кто купит этого... его бизнес, я думаю, он не станет его портить, если, конечно, он не продаст его каким-нибудь заведомым врагам, я не знаю, там, связанным с Онищенко.
То есть вы считаете правильно, что он расстается с бизнесом?
Ну, конечно, зачем ему...
Правильно ли, что он не расстается с Пятым каналом?
Вот тут все-таки, я не знаю, мне кажется, вот Пятый канал – это тот его ресурс, который он ни в коем случае не захочет терять.
Не захотел уже, так.
Да,
и с вашей точки зрения, это...
Как бы я поступил, да. Ну, мне нужно пройти через все то, что прошел Порошенко, да? Чтобы ответить на этот
чтобы
вопрос.
Чтобы ответить. Да. Сейчас не можете, да или нет?
Да. Пусть остается.
Пусть остается. Уже... Хорошо, я приношу извинения слушателю по поводу вопроса об экономике Украины. Это отдельно огромная тема, как ему решать экономические вопросы. Заканчиваем потом, пока на том, на чем мы заканчиваем. До свидания, до новых встреч.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».